люди в погонах. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И многих из вас, наверное, я могу поздравить с праздником. Среди наших слушателей есть в том числе и сотрудники правоохранительных органов, в том числе и исследователи. А сегодня как раз праздник. День сотрудников следственных органов Российской Федерации. С праздником. Для тех, и кто служит, и для тех, кто не служит, я думаю, будет интересно узнать, чем сотрудники следствия занимаются в нашем регионе. И о чем-то сможет рассказать наша сегодняшняя собеседница. Это Яна Стрижова, старший помощник руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Ну, а меня зовут Вадим Алексеев. Яна, приветствую вас и прошу, расскажите об истории праздника, почему именно 25 июля?
Да, Вадим, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, праздник имеет давние корни. Именно в этот день, в 1713 году, был издан именной указ Петра I о создании следственной канцелярии. Его идея заключалась в том, чтобы руководство деятельностью следственного органа осуществлялось главой государства. Так и сейчас Следственный комитет России не входит ни в одну из структур органов государственной власти и подчиняется, как известно, напрямую президенту Российской Федерации.
Яна, в каком из западносибирских регионов, по вашим данным, по данным статистики, происходит больше происшествий на транспорте? Какое место, может быть, в этом рейтинге занимает Новосибирская область? И какова специфика таких происшествий в нашем регионе?
В целом эти данные год от года, конечно же, разнятся, но усмотреть некоторые более-менее постоянные тенденции все же возможно. Что касается, например, авиационных происшествий, то, исходя из территории нашего обслуживания, то в прошлом году, например, их большее количество произошло в Красноярском крае. Но это объясняется, скорее всего, все-таки масштабами территории. Я имею в виду и крушение вертолетов, и события, связанные с вынужденными аварийными посадками пассажирских воздушных судов. Если взять, например, соседнюю с нами Томскую область, то здесь те же самые авиапроисшествия происходят, к сожалению, регулярно и связаны по большей части с авиаперевозками вертолетами. Там жесткие посадки происходят как минимум ежегодно, мы регистрируем. Это связано с особенностями транспортной инфраструктуры региона, поскольку автомобильные дороги не слишком развиты. Соответственно, используется достаточно активно либо водный транспорт, либо воздушный. И по одному из таких уголовных дел мы сейчас ожидаем уже решения суда. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде. И по нему обвиняемым проходит именно командир воздушного судна, который допустил нарушение, которое повлекло, в свою очередь, жесткую посадку вертолета и разрушение воздушного судна. Что касается водного транспорта в том регионе, тоже нередкие там происшествия. Буквально в прошлом году и в позапрошлом у нас были происшествия, связанные с катастрофами теплоходов. В одном случае погиб один человек, в другом случае, к счастью, все выжили. Вот в 2016 году произошло происшествие на реке Опи, когда теплоход столкнулся с берегом. Здесь нами установлена вина человека, который управлял этим судном. И тоже уголовное дело сейчас находится на рассмотрении в суде. Если говорить о также соседних регионах, таких как Алтай, Хакасия, это тоже наши территории обслуживания, то это места традиционно туристического отдыха, поэтому там нередки происшествия на транспорте, связанные с оказанием туристических услуг. Ну и, наконец, Новосибирская область. Остановлюсь отдельно. К счастью, должна констатировать, что здесь обстановка достаточно спокойна, стабильна. И в этом отношении я имею в виду транспортных происшествий на железнодорожном, водном, воздушном транспорте. В частности, вот что касается авиации, то лишь два происшествия в прошлом году у нас зарегистрировано. Причем они не повлекли, к счастью, человеческих жертв. Одно из них связано с вынужденной посадкой воздушного судна в Толмачево. Другое произошло также на территории аэропорта и связано со столкновением воздушного судна, принадлежащего авиакомпании, компании «Аэрофлот» с тягачом при передвижении воздушного судна по летному полю. Но вынуждена сказать, что по железнодорожным травмированиям, которые тоже наши следователи занимаются разбирательствами по этому категории происшествий, Новосибирская область стабильно занимает первые места среди других регионов Западной Сибири. И это, конечно, связано в первую очередь с протяженностью железнодорожного полотна внутри различного рода поселений. У нас в городе, в пригороде, в сельских поселениях очень много у нас населенных пунктов, которые расположены по обе стороны от железнодорожных путей.
Много железной дороги, поэтому да, много происшествий.
Да, это именно с этим и связано. В 16-м минувшем году в нашей области, Новосибирской области, на железной дороге погибло около 40 человек. И плюс порядка 30 были травмированы, то есть выжили в результате этого происшествия.
Есть всевозможные субкультуры, увлечения, развлечения у молодежи, связанные с какими-то опасными играми. Тут тебе и зацеперы, любители селфи и так далее. Эта проблема актуальна? Происшествия с такими людьми случаются?
Да, к сожалению, вынуждена сказать, что случаются. И здесь чаще всего идет речь именно о подростках, о несовершеннолетних. Но говорить здесь часто или редко в таких случаях, когда речь идет о ребенке, вообще не совсем правильно и уместно, поскольку для нас каждый такой трагический случай – это чрезвычайное происшествие. Для родителей это, безусловно, трагедия. И, конечно, у нас в Западной Сибири это скорее единичные случаи, к счастью, в отличие от центральных регионов России. Но, тем не менее, они происходят. Резонансный случай произошел в прошлом году у нас в области. Подросток-зацепер потерял ногу в результате падения с поезда. В этом году в соседней Кемеровской области также подросток-зацепер сорвался с состава. К счастью, остался жив, но вот пока медики прогнозов относительно его здоровья не дают. В соседних областях мы уже не раз сталкивались с трагическими последствиями экстремальных селфи, так называемых, на объектах железнодорожного транспорта. Подростки ведь не осознавая, что для того, чтобы сгореть заживо от удара тока, для этого нет необходимости прикасаться к электропроводам, а достаточно лишь просто к ним приблизиться. И в погоне за, так сказать, лайками в социальных сетях они забираются на стоящие вагоны, цистерны, железнодорожные мосты, там повыше даже забираются на опоры железнодорожных мостов и, соответственно, пытаются сделать селфи, показать, какой я крутой. Но редко, когда такие забавы заканчиваются благополучно. И в прошлом году я хочу сказать, что мы совместно с железной дорогой, совместно с транспортной полицией сделали такой впечатляющий, я бы так сказала, видеоролик на эту тему под названием «Билет в один конец». И там мы постарались достаточно красочно показать возможные последствия подобных опасных увлечений. И сейчас этот ролик активно демонстрируется и на вокзале, и мы используем его в профилактической нашей работе. Не только мы, вот коллеги наши тоже.
А вообще эти увлечения подлежат ответственности?
Если речь идет о несовершеннолетнем, то здесь, конечно же, работают подразделения по делам несовершеннолетних органов полиции, как с родителями, так и с самими непосредственно несовершеннолетним. Профилактические беседы. Если есть основания, то родители привлекаются к административной ответственности.
Я знаю, что правоохранительные органы работают и по преступлениям, совершенным много лет назад, и, вероятно, следственное управление на транспорте не является исключением.
Да, такие примеры есть у нас в практике. Хочу заметить, что, в принципе, расследование преступлений прошлых лет – это одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета, в том числе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. А в этом году нашим Красноярским следственным отделом на транспорте было окончено производство по делу, которое было возбуждено еще 17 лет назад по факту убийства девушки на вокзале в Красноярске. Тогда, в 99-м году, по горячим следам, не удалось раскрыть это преступление. По делу все это время проводилось множество совещаний, продолжали работу там, как следователи, так и оперативники. И вот в начале буквально этого года поступает к нам сообщение о том, что, ну, как выразился бы сейчас следователь, выстрелил геном. Те биологические образцы, которые были изъяты с места преступления, следователям были поставлены на учет. и в постоянном режиме проводилась их сверка с вновь поступающими образцами, которые по закону изымаются у лиц, совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления против личности. Так вот, просто произошло совпадение этих образцов. Для нас это было уже поводом для возобновления расследования данного уголовного дела. И немедленно был организован допрос мужчины. И да, он дал признательные показания, и в ходе проверки его показаний на месте совершения преступления детально описал, как он совершил это преступление. Он нанес жертве многочисленные побои, от которых она скончалась. А мотивом этого преступления стал конфликт на почве финансовых разногласий, поскольку он не пожелал оплачивать оказанной жертвой интимные услуги. Не смогли договориться о сумме, так скажем.
Яна, скажите, пожалуйста, ведет ли управление какое-либо сотрудничество с правоохранительными органами других государств?
Да, сотрудничество, безусловно, осуществляется в постоянном режиме. Приведу пример совсем недавнего уголовного дела из соседнего нашего Алтайского края. Хотя, вы знаете, здесь территориальное деление весьма и весьма условно, поскольку поезд, где произошло это событие, он ведь движется, постоянно находится в движении. И в одну минуту он в нашей области, а в следующую минуту он уже на территории Алтайского края. То есть здесь вот установите, в какой момент было совершено это преступление, достаточно сложно иногда бывает, и, так сказать, много неудобств следствию это доставляет. Это особенность вот именно расследования такой категории дел транспортными следователями. И так вот, возвращаясь к этому случаю, поезд Новосибирск-Алматы следует по своему маршруту. На одной из станций на территории Алтайского края начальник поезда вызывает наряд полиции в поезд, поскольку в поезде неадекватный пассажир. Кричит, бегает, пытается выпрыгнуть на ходу. Наряд прибыл, мужчина практически падает без чувств, теряет сознание и умирает. Но некоторое недоумение вообще возникает у полицейских, у всех окружающих, поскольку видимых повреждений нет на пострадавшем. Труп отправляют на вскрытие, а поезд уже после задержки дальше продолжил следование в Казахстан. А на утро при вскрытии обнаруживается ранение грудной клетки с повреждением легкого и внутренним кровотечением. Просто рана сомкнулась, и кровь изливалась уже в полость непосредственно человека. Соответственно, нами возбуждается дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса, а место-то происшествия уже в Казахстане в это время находится. И, конечно, следователями проведены все необходимые следственные действия. Это осмотр путей, они там искали орудия преступления, изъятие видеозаписей из камер. Но как таковых результатов вот эти мероприятия на тот момент не давали. И все свидетели-то преступления, они все оказались, во-первых, из других городов, то есть пассажиры поезда и все. И, во-вторых, уже на территории иностранного государства, в связи с чем Следственным комитетом активно налажено взаимодействие по данному уголовному делу в части установления пассажиров поезда и проведения их допросов и допросов поездной бригады в том числе. Вскоре появилась по данному делу рабочая версия, в соответствии с которой преступление мог совершить проводник вагона, который являлся гражданином Казахстана. Поскольку свидетели поочередно говорили о том, что между ним, проводником, и пострадавшим возник конфликт. И проводник якобы запрещал тому курить в тамбуре. На этой почве возник конфликт между ними. Вскоре проводник этот был задержан в период его пребывания на территории России уже, а именно в Челябинске. А поскольку среди доказательств были не только показания свидетелей, но и убедительные результаты нескольких экспертиз, медико-криминалистической, металлографической и других, которые подтвердили, что пострадавшему нанесено ранение именно найденным вблизи железнодорожных путей шампуром, а также был ряд других доказательств, обвиняемый, соответственно, признал свою вину, то есть смысла уже не было что-то отрицать. И дело было направлено в суд, и суд согласился с этими доказательствами и вынес обвинительный приговор с реальным сроком лишения Академия Свободы 10 лет.
Еще один вопрос, Яна, я хотел бы задать, связанный с зарубежьем. Насколько вообще часто привлекаются к ответственности граждане из-за рубежа?
Практика привлечения к уголовной ответственности граждан из стран зарубежья у нас сформирована. В основном это взяткодатели, которые пытаются избежать привлечения к административной ответственности, к примеру, за нарушение миграционного законодательства с помощью взяток. Однако бывало в практике и привлечение иностранцев по более серьезным, так скажем, статьям Уголовного кодекса, например, за покушение на изнасилование. В соответствии с материалами дела, уроженец Средней Азии подкараулил пассажирку поезда в месте общего пользования. Она, естественно, кричала. На ее крики прибежали попутчики поезда и просто на счастье у одного из них, я имею в виду попутчиков, оказался ключ, специальный ключ, которым открывается туалет в вагоне железнодорожном. То есть насильник изнутри закрылся с жертвой. Соответственно, удалось снаружи дверь открыть и пресечь преступные действия насильника. И действия пассажира были квалифицированы следствием как покушение на изнасилование, и впоследствии он был осужден к реальному сроку заключения.
Яна, не могли бы привести пример, если такие примеры есть, расследования преступлений по, условно скажем, редким статьям Уголовного кодекса?
Да, интересное дело у нас есть в практике, и вообще очень необычно, что оно у нас в принципе появилось. Я имею в виду статью 126 Уголовного кодекса, это похищение человека. У нас в практике именно Новосибирского следственного отдела на транспорте было такое дело. 2 года назад имели место события эти. Поступило к нам сообщение о том, что на территории речного вокзала Новосибирска с применением физической силы в автомобиль помещен мужчина. И на этом автомобиле он был увезен в неизвестном направлении. То есть, по сути, тот факт, что это уголовное дело расследовалось именно транспортными следователями, обусловлен лишь местом совершения преступления. То есть, речной вокзал Новосибирска. Таким нетривиальным образом, а именно похитив мужа и поместив его в реабилитационный центр для людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, жена просто хотела решить возникшие в ходе бракоразводного процесса финансовые разногласия. Сейчас, как известно, все фигуранты дела получили наказание в виде лишения свободы. Кто-то условно, а кто-то реально.
Но ведь есть преступления, которые совершаются и лицами должностными, и руководителями, наверное, крупных предприятий. Такие примеры есть?
Если говорить о Новосибирской области, то это, конечно же, многоэпизодные уголовные дела коррупционной направленности, которые были у нас в производстве по обвинению должностных лиц Сибирского государственного университета водного транспорта, где за взятки выдавались без прохождения обучения сертификаты о дополнительном профессиональном образовании, которые в последующем уже служили для судоводителей основанием для допуска к управлению водным судном. Я хочу заметить, что это крайне общественно опасные преступления, поскольку к управлению, в частности, водным транспортом допускались низкоквалифицированные специалисты, от которых фактически на воде зависят человеческие жизни, если речь идет о пассажирских перевозках. Поэтому следователи в ходе следствия искали всех, кому были выданы таким образом незаконным сертификаты о прохождении обучения, и добивались их аннулирования и повторного обучения этих лиц. Но если приводить примеры соседних регионов, где наше управление также осуществляет свою деятельность, то в Красноярском крае, речь идет о Красноярском крае, есть множество населенных пунктов, в частности в северных районах, я имею в виду, куда товары первой необходимости доставляются в определенное время года только по воздуху. То есть другого пути доставить людям, проживающим в этих районах, эти товары нет, только по воздуху. И в Красноярске есть аэропорт Черемшанка. Вот сотрудник, который был ответственен за грузовые перевозки, регулярно в течение не менее 1 года за взятки от грузоотправителей добавлял, так скажем, их груз, не учитывая его в общей массе, которая грузилась на воздушное судно, и не оформляя, соответственно, никаких документов. То есть только представьте, что самолеты летали в большинстве случаев с перегрузом, а ведь на борту помимо экипажа были еще и пассажиры, которые летели.
То есть рисковали их жизнями.
Да, речь идет о том, что оказывались крайне опасные услуги пассажирам. И, соответственно, коррупционное преступление. Здесь многоэпизодное было уголовное дело. И, конечно же, закончилось оно вынесением обвинительного приговора. Если мне память не изменяет, то речь идет о лишении свободы условно, сроком на более чем на 3 года и штраф в сумме 1 миллиона рублей.
Мы уже заговорили о взятках и... Да, предлагаю продолжить этот разговор. Сколько вообще в нашем регионе таких дел возбуждается?
Исходя из статистических показателей, количество расследованных нашим управлением дел коррупционной направленности в целом по управлению, к примеру, в минувшем году выросло в 3 раза по сравнению с 2015 году. А что касается Новосибирской области, то здесь наши следователи возбуждают различные составы. Это и взятки, как получение, так и дача, мошенничество, служебный подлог. Фигуранты по этим делам разные. Это сотрудники железной дороги. Совсем недавно вот возбуждено было дело о получении взятки начальником станции Искитим. На данный момент в деле идет речь о взятке в сумме 50 тысяч рублей. Однако эта сумма уже является значительным размером в соответствии с уголовным законодательством, то есть так называемый квалифицированный состав преступления. Также необходимо отметить, что продолжается расследование коррупционного дела о получении взятки сотрудникам СГУПСа. Это уже не первое дело в отношении преподавателей данного учебного заведения. Сотрудники таможенной службы также не раз были фигурантами уголовных дел о получении взяток. Также фигурантами уголовных дел становятся и сотрудники полиции. В минувшем году окончено расследование одного дела, я имею в виду Красноярский край, в отношении высокопоставленного должностного лица Красноярской железной дороги, который на протяжении целых 11 лет за денежное вознаграждение, общая сумма которого составила более 6 миллионов рублей, осуществлял лоббирование интересов частных организаций при заключении различных договоров с железной дорогой. А в настоящее время судом в отношении него и гражданина, в интересах которого он действовал, вынесены судом обвинительные приговоры.
Если вновь обратить взор на происшествия, которые на транспорте происходят, часто ли они возникают из-за сотрудников, из-за работников транспорта?
Да, это состав преступлений, предусмотрен статьей 143 Уголовного кодекса, это нарушение правил охраны труда. Наверное, в каждом нашем следственном отделе из 6 найдется не одно такое уголовное дело по данному составу. Практика показывает, что чаще всего это нарушение при производстве каких-либо работ, к примеру, на железной дороге, которые, к сожалению, иногда заканчиваются трагически. Пару лет назад на станции Инская Западносибирской железной дороги произошел подобный случай. Машинист, управляя локомотивом при производстве маневровых работ, не убедился в безопасности движения и начал сцепление вагонов. А там в тот момент находился его помощник, который в результате данного нарушения получил травмы, несовместимые с жизнью. И таких примеров можно привести немало, к сожалению.
Ну и все-таки вернемся к сегодняшней дате. На календаре 25 июля, праздник. И, может быть, стоит отметить кого-то из сотрудников управления?
Вы знаете, я бы сейчас, наверное, отметила каждого. Назвала бы в эфире фамилии каждого нашего следователя, который работает в наших 6 следственных отделах на транспорте, в том числе в отделе по расследованию особо важных дел. Потому что я точно знаю, что это за труд, что это за служба и что это за ответственность. Полностью разделяю мнение большинства следователей о том, что все-таки следователь – это состояние души. Ну а кого отметит руководство нашего управления и Следственного комитета в связи с праздником, станет известно в нашем торжественном мероприятии.
Что ж, я поздравляю всех ваших сотрудников с праздником и вас в частности.
Спасибо, Вадим.
Хорошей вам службы. Яна Стрижова, старший помощник руководителя Западносибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Меня зовут Вадим Алексеев. Всего хорошего.
Люди в погонах.